Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио можно сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь» через систему Хронопэй. Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, с 8 по 13 сентября в КБЦ «Сокольники» пройдет православная ярмарка «Артас». Ярмарка пройдет на фестивальной площади перед павильоном номер 2 с 11 до 19 часов, в последний день работы до 17. Здесь будут представлены стенды монастырей и храмов, большой выбор православной литературы, изделия иконописных, ювелирных и ремесленных мастерских, свежие и полезные продукты фермерских и монастырских хозяйств. Ярмарка будет проходить на открытом воздухе для безопасности наших гостей. К сожалению, сейчас мы не можем провести традиционную культурную программу, но будем рады видеть вас на нашей ярмарке в Сокольниках с 8 по 13 сентября. Православная ярмарка «Артас». Время работы с 11 до 19 часов. Последний день до 17 часов.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Радонеж». У микрофона протоиерей Андрей Спиридонов. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Он не изменился. Я также представляю такой проект, как «Радио Благовещение», который также в эфире радиостанции «Радонеж» уже не первый год нашел себе место. А также мы вещаем круглосуточно онлайн в интернете. И поэтому вы можете задавать любые вопросы, ну и в том числе, что касается деятельности радио Благовещения, в том числе. Если у вас помимо прямого эфира будет какая-то необходимость что-либо спросить, или какие-то будут предложения относительно деятельности радио Благовещения, вы также можете воспользоваться мобильным телефоном 8-916-530-28-13. Но это прошу обращаться, если есть такая необходимость, не в прямом эфире, уже, а после. Сегодня я хотел бы в какой-то степени продолжить тему о, скажем так, духовной безопасности, о том, что, ну, в этом плане есть действительно духовная жизнь с точки зрения святоотеческого предания, с точки зрения опытов именно святых отцов, которые за 2000 лет истории христианской, слава Богу, нам в помощь в трудах святых отцов, в толкованиях Священного Писания, достаточно хорошо, в общем-то, изложено, и вплоть до, ну, можно сказать, опытов святоотеческих, святоотеческого духа и последних столетий в том числе. Если взять, к примеру, писание святителя Игнатия Брянчанинова или святителя Феофана Затворника, там мы найдем действительно сокровища святоотеческой премудрости которые касаются всех основных, в общем-то, вопросов и проблем, которые связаны с христианской аскетикой, то есть с проблемами борьбы со страстями, с тем, как нужно молиться, поститься и так далее. И тема, о которой я хотел бы сегодня поговорить, ее можно озаглавить как вот страх Божий и страх человеческий. Она является во все времена актуальной и является, в общем-то, актуальной для любого человека, для любого христианина, для любого из нас. Потому что каждый из нас знает, что такое страх, что такое чувство страха, что такое те или иные опасения, боязнь. Иногда страх даже может быть и такой немотивированный, ну, прямо не связанный с какими-то внешними житейскими обстоятельствами. Он может носить такой иррациональный характер, и это не случайно. В то же время у святых отцов мы находим такое понятие, как страх Божий. Страх Божий – это прежде всего страх перед Богом, это страх греха, это страх за собственное спасение, за судьбы вечности. Очевидно, что между страхом Божиим и страхом человеческим, человеческими страхами есть некая существенная разница. Страхи человеческие, они касаются прежде всего каких-то дел внешнего порядка, житейских дел. Страх за собственное благополучие, за собственный комфорт. Даже, наверное, ну, страх болезни, даже страх смерти, он может быть совершенно разный. Память смертная, вот опять же, как добродетели, как часть, может быть, страха Божьего, это, наверное, один страх. А вообще страх перед смертью, как конечностью своего земного существования, может иметь и такой именно человеческий, иррациональный и внушаемый дьяволом, в том числе характер. Вот. И, в общем-то, очевидно, что с точки зрения Священного Писания настоящая жизнь по вере, настоящий опыт общения с Богом, он должен был бы быть чужд вот страха человеческого. Как говорит апостол Иоанн, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви. И апостол Павел также говорит: «Вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче». Да и сам Христос в Евангелии говорит: «Не бойся, малое стадо», и даже в определенный момент упрекает своих учеников, апостолов в боязливости, что вы так боязливы, маловеры, когда они устрашились бури, разразившейся на Генесарецком озере. И очевидно, что это проявление страха у апостолов в тот момент было действительно, ну, таким страхом человеческим, страхом внешним перед неожиданно разыгравшейся стихией, которая, как им показалось, могла представлять для них опасность, тем более, что учитель в этот момент фактически уснул на корме. То есть, можно сказать, преодоление страха – это, в общем-то, тоже заповедь Божия. Но, с другой стороны, очевидно, что как здесь указывается, что совершенная любовь изгоняет страх. Мы, к сожалению, как христиане, будучи христианами, но чаще всего не можем похвастаться тем, что ну, вот обладаем совершенной любовью. И коль скоро мы к ней, ею не обладаем, этим совершенством духовным, полнотой благодатью в любви христианской, хотя надо, конечно, к этому стремиться, значит, неизбежно страх как таковой, страхи, они человеческие, будут на нас нападать, и мы оказываемся перед необходимостью борьбы со страхами, с боязнью. Впрочем, если мы почитаем, именно углубимся в писания аскетические святых отцов, еще начиная с древности, почитаем их ответы на вопросы со стороны вопрошающих там, учеников, какую-то их переписку вплоть до уже последних столетий, мы увидим, что все подвижники, прошедшие путь настоящего аскетического делания, настоящего такого именно искуса духовного, они, конечно же, сталкивались с этой проблемой, они испытывали определенные искушения страхом, действительно на них нападали силы демонические, и они испытывали то, что в писаниях же святых отцов называется страхованиями. Ну, собственно говоря, страхование – это и есть определенные проявления страха, которые имеют определенную же направленность и чаще всего исходят от дьявола, именно от сил бесовских, и являются не случайными. И если подвижник, христианин, монах, аскет встает на путь серьезного духовного делания, на путь борьбы со страстями, если ищет полноты общения с Богом, упражняется в молитве, жаждет стяжать настоящую внимательную, умную молитву, то вот эти искушения, связанные с теми или иными проявлениями страхов, страхований, исходящих от бесовских демонических сил, они оказываются неизбежными. Но мы одновременно с этим можем обратить внимание, что вообще внушение той или иной боязни, тех или иных страхов, они могут иметь и не только, ну, такой, скажем так, прямой духовный, там, аскетический характер, часто это может иметь и более общий характер, социальный характер, политический даже. И мы тому являемся свидетелями. И это, кстати говоря, тоже иллюстрирует то понимание евангельское, святоотеческое, что несовершенство человеческой природы, ее пораженность грехом и страх, он связан именно с несвободой. Он связан с опасностью порабощения. Вообще, внушение тревожности, внушение тех или иных страхов, ну, в таком поле общественной жизни, политической, геополитической, народной, социальной, это совершенно явления не случайные. И, как правило, очень часто это бывает проявлением таких, ну, манипуляционных технологий. То, что называется манипуляцией сознанием, что называется, вот, оно прямо связано с внушением страхов, с внушением тревожности, скажем так, с такой идейной политикой, то, что еще называют алармизмом, ну, аларм, тревога, опять же, тревожности. И на протяжении исторических тех или иных эпох, целых столетий. Это достаточно часто находило и находит проявление. Вот, и в недавней нашей истории, в современности, мне вспоминается такое высказывание Игоря Ростиславовича Шафаревича, покойного, уже выдающегося нашего ученого, мыслителя, христианина, который как-то писал о советском прошлом, еще застал такие, можно сказать, классические сталинские времена. И вот он высказывался, говорил так, что меня одно время очень удивляло, почему вот при Сталине, в общем-то, сажали, ну, не всех, а всех в смысле, что в любой области политической, культурной, хозяйственной деятельности, в каждом доме, на каждой лестничной площадке, пусть выборочно, но это было именно таким повсеместным явлением, и даже, к примеру, например, область авиастроения, которую товарищ Сталин, в общем-то, любил, считал приоритетной, проявлял большое внимание, она тоже, к примеру, не избегала тех же репрессий того времени. Потом, как пишет Игорь Ростиславович, я, говорит, понял, что это было нужно тогдашней власти безбожной для того, чтобы все боялись, чтобы ни в каком доме, ни на какой лестничной площадке, ни в какой области культурной, производственной, научной деятельности никто бы не чувствовал себя абсолютно безопасным. Никто бы не чувствовал себя, скажем так, вне вот этого поля страха, боязни, тревоги за собственную жизнь и свободу как таковую. И, ну что говорить, это, конечно, работало. Действительно, тогдашняя властная система, она держалась на страхе. Это, в общем-то, совершенно очевидно, такая очевидная историческая реальность. Но вот что интересно, когда та система себя исчерпала, идейная в том числе и властная, и рухнула, что приходит на смену и что в особенности проявило себя вот сейчас, в нынешние времена, чему мы являемся свидетелями. С эпохой наступления, можно сказать, такого либерализма, явления ценностей общества развитого потребления. Да, я продолжу. Сейчас у нас есть вопрос. Пожалуйста, вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Да-да. Здравствуйте.
Да-да. Вот вы сказали, что там на каждой, ну, сказали, на каждой лестничной площадке почти сажали. Моя бабушка жила в центре Москвы, между Полянкой и Якиманкой. Вот. И она слышала, как раз эти 37-е годы, она слышала, что где-то за два переулка кого-то посадили, и в другую сторону где-то за три переулка кого-то посадили. И все, говорит, мы ничего не знали. И таких историй я слышал очень много. А сейчас все говорят, на каждой лестничной площадке.
Ну, вы знаете, в каждой деревне. Я принимаю ваш упрек. Возможно, это была фигура речи ученого нашего и христианина. Но, знаете, за 2-3 переулка это тоже, ну, пусть не на каждой лестничной площадке. Вы думаете, это так, это мало? А знаете, какое количество доносов было написано? Несколько миллионов в те годы, за несколько лет. Несколько миллионов доносов, по которым сажали соседа по лестничной или площадке, по на работе, там еще кого-то. Это факт. Вот. И как же никто ничего не знал? Если никто ничего не знал, откуда эти несколько миллионов доносов? Понимаете, если эту тему развивать, тут ведь не только товарищ Сталин, так сказать, вурдалак и главный злодей эпохи, он не один. Вот. А сколько охранников в лагерях было? Они тоже ничего не знали? Вот. А кто распределял продуктовые нормы, закладки в котлы в этих лагерях? Так что от голода дохли заключенные. Товарищ Сталин, что ли? Да нет. Это делала администрация, часть того же народа. И опять же, никто ничего не знал. Ну, знаете, это очень наивная точка зрения. К сожалению, у нас были тысячи и тысячи жертв, но и тысячи и тысячи тех, кто участвовал в этом как охранник или палач, к примеру. Это печальная история. Я еще тоже договорю. Пожалуйста, у нас есть звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Василий, Москва. Да-да. Я хотел бы сказать вот по поводу товарища Сталина, вот этих всех, как садили, все такое. Я сам знаю случай. Брянская область, Почепской район, деревня Коростелева. Значит, служил солдат в сталинские времена, охранял зону. И ему дали деньги. И сами заключенные. Он пошел с вышки, слез и пошел, купил алкоголя. И его поймали в том, что он не был на посту. А на посту, на вышке сидел вместо него заключенный. И с нашей деревни писали характеристики, воинскую часть, что он хороший и все такое. И его не посадили, ничего. Вот это насчет товарища Сталина. Спасибо.
Да, ну, вы знаете, тут вообще история нашего общества 20-го столетия, история нашего народа, она, я думаю, нуждается еще и в очень серьезном осмыслении. И вот как-то еще покойный Александр Исаевич Солженицын, к которому тоже, я понимаю, по-разному относится, вот, он заметил такую вещь. Он, в общем-то, знаете, интеллигенцию не очень любил. Вот. А дело в том, что когда он собирал материалы и вообще вот, на тему о репрессиях, написано же много-то было в основном интеллигентными людьми, вот, чьи воспоминания сохранилось, ну, деятелями культуры в том числе, ну, людьми, в общем-то, грамотными. А вот, скажем так, воспоминаний, например, о репрессиях крестьян, они, кстати говоря, тоже есть, но их гораздо меньше. Ну, по одной простой причине, что просто-напросто крестьянский слой, он не был таким письменным, вот, не обладал такой грамотностью и стремлением описывать свои или страдания, или подвиги, или похождения, или, ну, понятная причина. Поэтому, вы знаете, на тему о репрессиях, да, не так уж мало уже и написано, и более выдающимися авторами, как Солженицын или Шаламов, например, которые действительно обладали очень серьезным художественным даром и людьми попроще талантами. Вот. Но вот народных таких воспоминаний, чисто из народа, их гораздо меньше. А вот тот пример, который вы привели сейчас, там, да, вот про одного, так сказать, там, охранника с вышки, это уже скорее свидетельство, так сказать, из уже народных каких-то, так сказать, глубин. Ну, что здесь сказать, опять же, понимаете, наш народ, он способен и к колоссальной жертвенности, и к большому состраданию, но и, к сожалению, в условиях вот осуществления такой вот безбожной идеологии и к большим жестокостям в том числе. Это все, кстати говоря, у того же Варлама Шаламова прекрасно описано. Еще, наверное, с большей выразительностью, чем у Солженицына, потому что он эту изнанку знал гораздо лучше, глубже, больше этого всего прошел. Вот. И он так считал, что вообще лагерный опыт, опыт, на самом деле, ведь страха. Опыт страха за собственное выживание. Умри ты сегодня, а я завтра. Это ж, что, это ж непридуманная формула, формулировка уголовная там или вообще бытовая там какая-то лагерная. Поэтому в нашей истории есть и все, и великая жертвенность, и, к сожалению, примеры страшные падения, в том числе нравственных. Одно с другим парадоксальным образом соседствует. Ну, вот я немного не договорю, приведя пример из нашей такой советской еще истории. Да, прервусь опять же. Опять же, есть звонок, пожалуйста.
Он не имел даже...
Да-да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я хочу просто рассказать о том, какие были все-таки гонения во времена сталинских репрессий на примере своего родного дедушки,
да,
Самойла,
пожалуйста.
Дмитрия Кузьмича.
Угу.
Он был священником,
да,
в Тульской губернии. Вот, и был, а потом, значит, у него отняли все права, и он стал лишенцем. То есть он не мог даже, он не имел трудовой книжки, он не имел паспорта, он был никем, он был хуже гастарбайтера в своей родной стране. А его дети, выгоняли их из школы, из старших классов не могли поступить, не говоря уже о том, что высшее учебное заведение. Хотя
да,
дети все были очень умные детки, и, в общем, короче, вот у них жизнь была сломана, понимаете? И только после 53-го года ему назначили какую-то мизерную пенсию, он потому что он работал немножко,
да,
после этого. Вот, пожалуйста, пример.
Да-да. Знаете, это коснулось же, спасибо вам за ваш звонок, за ваш пример, это, знаете, это коснулось очень многих людей, тысячи, тысячи, и многие священники, десятки были расстреляны, сотни сгинули тоже одновременно с расстрелами в лагерях, в общем-то сотни тысяч, да, и, понимаете, наряду вот с новомучениками, прямо пострадавшими, действительно, знаете, судьбы их семей, кто их вообще как-то всерьез описал? Отчасти это в кое-какой литературе, например, такое многотомное сочинение, художественное, но основанное на документальных воспоминаниях, как отец Арсений, да, описано. Но это, можно сказать, капля в море, потому что судьбы жен, вдов, этих жен священников, их детей, они, знаете, ну, в общем-то, часто очень тяжелые судьбы. Действительно, я даже помню вот в описании одного из новомучеников, там кратко описывалась судьба его матушки, которая поднимала несколько человек детей, будучи лишенкой, и она просто трудилась на санитаркой, там еще кем-то, вот, чуть ли не круглыми сутками на нескольких вот таких работах, вот эти 40-е там годы и так далее, детей вырастила. Но, и знаете, там, я помню, в этом описании документальном приводятся фотографии. Это еще вот когда она, видимо, выходила замуж за будущего священника, молодой девушки, цветущей, прекрасной. И когда уже ей было, наверное, за 50, уже муж сгинул, и вот как раз она, когда эти тяжелые работы все были на ее доле, это человек невероятно изможденный. То есть это невероятно изможденное лицо. И вот по контрасту, если это посмотреть, это, ну, я не знаю, кто это, так сказать, опишет, кто это оценит, какие там благодарные потомки и так далее и тому подобное. Это, наверное, только уже на страшном суде, как говорится, воздастся. И этой страдалице, этим страдалицам и ее мучителям, это, не, наверное, не нашего, как говорится, ума и сердца вообще понимания, мы не в состоянии это осознать. Но, вот, к сожалению, понимаете, то, что это было возможно, все, этим руководствовался, это, этим руководил страх человеческий. Такие, знаете, гонения, такой идейный прессинг, это что, это любовь к человеку разве? Эти руководствовалась власть. Да нет, конечно, это прежде всего был страх, страх исполнителей, страх за свою жизнь. Но вернусь вот к нашим временам, во что это все трансформировалось на современном мировом уровне и в нашей тоже, можно сказать, стране с наступлением цветущего общества потребления. Вы знаете, парадокс в том, что вот то, что всем нам внушили, что это вот такое абсолютное благо нашему обществу, в том числе нашему народу, ну, не только нашему, во всемирных масштабах, в общем-то, это ведь повернулось не просто поклонением, так сказать, золотому тельцу, приятию дух сребролюбия. Очень характерно, как это все вот последний год повернулось-то со всей этой эпидемией, с этим великим карантином, вот, и так далее. Это как раз пример манипуляционных технологий, в которых боязнь и страх используются непосредственно и очень даже действенно ведь используются. Потому что сперва все, в общем-то, приняли эти ценности этого общества потребления, возрадовались в каком-то смысле. Ну, все не все, многие согласились с этим, начали этим жить, и вдруг раз, а весь этот великий карантин, вся эта эпидемия ковида этого, она же как раз-таки выступила под самым таким сильным идейным воздействием страха. Страха за свою жизнь земную, страха за свой потребительский комфорт, который вдруг стал резко ограничен. То все ездили куда угодно, ну, не все, а кто, так сказать, в состоянии, да, в общем-то, большое достаточно свое общество, там, и вдруг в Турцию не поедешь, в Таиланд не поедешь, на Таймыр разве что, вот, с экскурсией, вот, в лучшем случае, и так далее, и тому подобное. Ну, это, да даже в любимый многими православными паломниками Афон стало не поехать, так сказать. Как там бедные наши собратья-греки без паломников все это время существуют. Монастыри афонские вообще не представляю уж. Так они тоже к нашим паломникам-то с нашими, в том числе, средствами привыкли. А тут вот вдруг очень резкая перемена. Так, у нас есть еще звонок, пожалуйста.
Добрый вечер, Андрей, отец Андрей.
Да, добрый вечер.
Алла из Москвы.
Слушаю.
Ну вот вы говорили сейчас о сталинском времени, а я хочу сказать, что вот в нашей семье тоже были такие случаи, но это были уже 80-е, 90-е годы, и писали доносы на людей. И вот как можно объяснить, когда 20-летняя подруга-студентка пишет клинический донос, вот ради своей карьеры, наверное, или что-либо. Но вот как объяснить, что вот в таком возрасте и можно вот испортить и жизнь человеку, подруге своей, и здоровье отнять, и будущее. Ну, и второй вопрос, да. Вот я хотела спросить вас про страхование. Вот сколько вот я вот знаю, что вражеские, ну, из литературы, вражеские нападения бывают, когда вот люди, например, молятся, да, или там ночью, вот тоже нужно по благословению. А если вот когда человек просыпается уже с криком, то есть ночью, когда ничего он не ощущает, а вот уже как бы непонятно просыпается и вроде как что-то вот рассеивается, да. Что-то видится. И вот долго невозможно вот успокоиться. Вот что вот нужно делать, чтобы
не было таких состояний? Да, это серьезный тоже вопрос. По первому вопросу, понимаете, как можно объяснить те или иные неблаговидные, мягко говоря, поступки других людей, наших ближних в том числе порой, маловерием и неверием прежде всего. Ведь, понимаете, если человек не имеет веры или он, ну, маловерующий, им руководят тогда чисто земные интересы, чисто земные помышления, как у одного святого отца сказано, жизнелюбие. Но под жизнелюбием здесь следует понимать именно стремление чисто к такому материальному, земному развитию. И даже если человек в какой-то момент загорается какой-то верой, ну, как, знаете, в притче о сеятеле, зерно пало, смотря на какую почву, вот если на каменистую, да, не смогло возрасти. Это бывает часто по причине, как у одного из толкователей сказано, тоже святых отцов, что плоды простые земной жизнедеятельности, они порой для человека маловерующего более очевидны. Они быстрее произрастают, так сказать. Вот. Задался целью приобрести новую машину, ну, приобрел, да, влез в долги, взял кредиты. Вот, пожалуйста, плод твоей деятельности новая, там, сверкающая, радующая глаз. А плод духовный, пока он возрастет, вот, и если ты еще это состояние будешь осознать, потому что Господь-то, Он еще и скрывает, если у нас какие-то духовные успехи есть, чтобы мы не возгородились, ну, и вообще, плод спасения души, он может всю жизнь возревать, и не всякий человек, оказывается, которому вот глаза застит стремление к земному комфорту, благополучию, не всякий человек, оказывается, набирается решимости действительно на осуществление духовной жизни. Но если нет осуществления духовной жизни, ну, страсти делают человека игрушкой. И тогда, и если общественная ситуация, окружающая, социальная, этому способствует, вход идет что угодно, и доносы в том числе. О чем наша история недавняя, даже современная, вот как вы говорите, пожалуйста, свидетельствует. Что касается, знаете, проявления вообще страхов, вот, это, конечно, очень сложная тема, потому что человек, каждый человек обладает своим каким-то характером, своим личностным складом, своим большим здоровьем, психофизическим, нервным или нездоровьем. Люди бывают более толстокожие, более устойчивые в плане каких-то вот внушений иррациональных, в том числе каких-то страхов, а бывают люди более тонкие, более слабые, вот, более утонченные, более подверженные воздействию именно сил, в том числе инфернальных, демонических, увы, в том числе там состояние сна и так далее. Здесь надо разбираться. Помимо чисто духовного стороны, если человек к этому прибегает, там, исповеди, покаяния, причащения святых Христовых тайн, соборования других таинств, сознательного участия, просто просьбы сознательной, молитвенной, что, Господи, в причащении Тебе Твоих тела и крови избави меня вот от страхования, от страха, от тех или иных проявлений. Ну, если это сильно мучает, не проходит, похоже на какое-то нездоровье, ну, надо дело тогда со специалистами иметь, наверное, с врачами. Лучше всего с верующими все-таки, вот, которые понимают, что называется, духовную проблематику. Ну, в общем, это надо разбираться. Вот. Вообще, в плане духовном, вот как святые отцы говорят, если человек живет, старается жить такой вот духовной жизнью, имеет память Божию, обращается к Богу, ищет благодати Божией, то он так или иначе становится более безопасен в плане духовном от воздействия вот сил демонических. Ведь тут, да, я еще продолжу на эту тему важную. У нас есть еще звонок, пожалуйста. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Батюшка Андрей.
Да-да.
Валентина, Москва. Хотела сказать, в 60-е годы я училась в медицинском, и у нас преподавали только профессора медицины. И вот они, заходя в аудиторию, произносили, допустим, такие слова. Раньше чума бубонная летела по ветру, сейчас психея. Информационные потоки, ну, в 60-е годы, вы понимаете, какие да. информационные потоки. То есть это вообще было понятно очень сильно. Хотя я телевизор только увидела первый раз 25 лет, наверное, вот так вот. Дальше. Допустим, проходили заболевания. Вот сегодня проходим такое-то заболевание. Прежде чем мы начнем, профессор говорит, этиология, клиника, патогенез, не впускать в себя. Значит, уровни у нас, 10 уровней подсознания, вот как по Карлу Юнгу, понимаете вы, да? То есть все, что вот причина, только в нас самих. Ведь все началось, как говорится, Вольтер, Дидро, Робеспьер, потом, значит, Чернышевский, Добролюбов, кто виноват и что делать. Мы всегда ищем причину. А причина только в нас самих.
меняйся сам. Мне бабушка, с которой я выросла, это под Воронежем, она столь... Да, в Воронеже я училась.
Я вас понял, вы уже сформулировали, да, вот что причина у нас самих, или что-то хотели добавить по существу к этому тезису еще?
И я просто хочу сказать, как она вот говорила мне всегда, когда девочка маленькая какие-то вопросы задавала, она говорит, знай себя и будет с тебя.
Ну да, да, но это не она, собственно говоря, изобрела, это цитата тоже в каком-то смысле этой мудрости. Вот. В определенной степени это справедливо, но не в абсолютном смысле, я поясню, что я имею в виду. Святые отцы, кстати говоря, я вас тут дополню, они говорили следующее, еще применительно к внушению страхов со стороны демонов. Когда демоны приближаются к человеку, они приближаются с тем, что в человеке. Вот какие страхи в человеке есть, конкретная там какая-то боязнь, может быть, даже какая-то одновременно гордость по отношению к другому человеку, печаль, уныние или страх перед чем-то конкретно. Они это и начинают в человеке возгревать, на это и начинают влиять, можно сказать, с этим, что в человеке есть, на человека и нападают. В этом смысле это справедливо, что есть человеки, то, собственно говоря, на самого человека и воздействует, или возвышает человека, или сокрушает человека, и делает его добычей или дьявола, или приводит его к богообщению. Но это как выбор человека, да. Но спасти человека, возвысить человека, вести человека в Царство Небесное может только Господь. Поэтому, с одной стороны, да, что уже в человеке есть, то есть, но что может человек одними человеческими силами с этим поделать, без помощи Божией? Да ничего не может. Вот, нужна действительно помощь Божия, нужна благодать, нужно взаимодействие воли божественной и человеческой, что по-гречески синергии называется. Вот. И здесь святые отцы, знаете, очень тоже премудро что замечали, что вот на самом деле бесы, они приближаются, нападают на человека трепеща перед Богом, трепеща, боясь, устрашаясь сами гиены огненные и наказания Божьего. Но если они этого боятся, зачем же они нападают на человека? А они хотят сделать человека соучастником наказания Божьего. Они хотят сделать человека соучастником в муке гиенской огненной, чтобы не одним им этому быть подверженными. Вот. То есть парадокс в том, что вот, иррациональный парадокс, скажем так, деятельности демонических сил, дьявола, бесовских сил, в том, что они это делают со страхом. И страх внушают со страхом. Вот. Только их страх-то, это страх уже именно бесовский, страх иррациональный, демонический. А вот человек в этом смысле, он, ну, такой парадоксальный тоже, парадоксально себя ведет, потому что, будучи поражен грехом, и не имея страха Божьего в таком случае, а имея только страхи человеческие, погрязая в этом страхе, человек вроде как и даже и не боится ада, наказание Божьего. Вот в чем получается такой тоже парадокс. Есть еще звонок у нас, пожалуйста. Пожалуйста, вы в эфире.
Да. Здравствуйте, отец Андрей. У меня вопрос такой, вот что в обычной жизни, вот как я живу каждый день, вот встаю, делаю, вот ищите прежде Царство Божие, остальное приложится к вам. Вот в присутствии Божьем я поняла, вот как бы на меня смотрит Бог, я должна вот все свои дела. А вот ищите Царство Божие, остальное вам приложится. Это как вот я должна себя вести? Спасибо.
Ну, вы знаете, здесь вот в отношении такого рода вопросов, это как вот, например, святитель Игнатий Брянчанинов тоже... Нет, святитель Феофан, по-моему, Затворник, отвечая на вопрос, а как страх Божий-то обрести, стяжать? Он говорит, ну, здесь нету каких-то определенных, четко, что ли, прописанных способов, таких вот правил, таких вот методик для всех одинаковых, формальных. Важно вообще, скажем так, не бояться жить, стремиться по-христиански. Важно не бояться ставить целью исполнять евангельские заповеди, помнить об этом. Потому что, знаете, у нас иногда такой присутствует некий обманчивый, что ли, страх или такое ложное смирение, что ну вот, а куда там нам, куда мне? Мы такие люди, в общем-то, немощные, в плане духовном вообще никуда не годные. Вот то ли дело святые апостолы там или другие святые. Вот это да, вот они-то могли. Вот, они, такие были времена, а сейчас мы настолько вообще немощные, что даже и, что с нас взять, и особо и пытаться жить духовно не стоит, потому что все равно не получится. Понимаете, это ложная совершенно все-таки установка, лукавая такая, что у кого из нас может получиться в плане духовном. Один Господь знает. Нам об этом гадать не следует. Но саму цель ставить, не бояться вот жить, помнить о евангельских заповедях каждый день, она для каждого христианина обязательна, ее никто никогда не отменял. Понимаете, опять же, что-то загадывать, вот как один из святых отцов тоже сформулировал, что страх – это еще есть ожидание каких-то неприятных событий, ожидание бедствий. Ну, как тоже в Священном Писании сказано, что в последние времена люди будут издыхать от ожидания бедствий, грядущих на Вселенную. То есть бедствия еще не настали, а само их ожидание, оно уже человека убивает. И духовно, и физически может убить. Кстати говоря, вот вся эта история, опять же, с великим, так сказать, карантином и коронавирусом, она это прекрасно иллюстрирует. Мы сами этому свидетелями являемся, и до сих пор это все продолжается. Вот. Поэтому надо не гадать, что там будет через день, другой, неделю, месяц, доживем ли мы до Пасхи там, и так далее. Кто-то доживет, кто-то не доживет. Что тут гадать? Вот. А на каждый день своей жизни ставить вот конкретную задачу. Что мне по силам в плане молитвы? Что мне по силам в плане чтения Священного Писания и святых отцов? Ну, даже не то, что по силам, а вот, ну, вооружаться этим хоть понемножку. Что действительно я могу сделать в плане доброделания, исполнения заповеди, помощи ближнему, хоть какая-то элементарная Христа ради жертвенность, вот, уклонение от чего-то неблаговидного, если вдруг на меня это нападают эти помыслы. Борьба с теми же страхами перед самой жизнью, за страх о жизни вечной ради Господа. Именно стремление к обретению вот этого страха Божьего, целительного, исцеляющего. Вот. Тогда, да, потому что ведь, то есть, если такой вот у нас такая мотивация, что называется, целеполагание будет, то наша жизнь, она, в принципе, станет осмысленной. Вот. А что там будет послезавтра, это вообще, это пусть там, не знаю, сейчас госплана-то, по-моему, нет или есть. Вот. Пусть планируют соответствующие учреждения. Бюджет-то принимают же, там его как-то верстают. Вот. Пусть депутаты об этом заботятся на год вперед. А наши задачи, они чаще всего гораздо скромнее. А так, понимаете, еще эти, ну, такой есть тоже лукавый обман, такая лукавая мотивация, что вот закончу детский сад, пойду в школу, тогда да. Закончу школу, получу диплом, поступлю в институт, тогда да. Закончу институт, там женюсь, выйду замуж, тогда да, тогда заживу. Выйду на пенсию, начну в храм ходить. вот, спасаться начну. Ну, надо еще до пенсии дожить, к тому же сейчас сроки стали более поздними, шансов до нее дожить тоже меньше стало. Вот. Поэтому на самом деле жить-то надо, и в особенности именно ставить задачу жить по-христиански здесь и сейчас, а не когда-то там завтра, послезавтра, еще и боясь, каким оно настанет. Жить надо вот этот теперешний день. Что там будет завтра, доживем ли мы до завтра, это один Господь знает. А по-христиански должны быть во всеоружии. Вот. Не бояться. Боязнь – это все-таки действительно не христианский образ жизнедеятельности ни в личном плане, ни, в общем-то, общецерковном все-таки. Потому что, на самом деле, страх вот человеческий, он ведь человека действительно делает рабом греха и способным на всяческое зло. Вот пример Каина, например, он об этом свидетельствует в библейской истории еще в самом раннем периоде. Когда Каин оказался проклят за убийство брата своего, он стал стенающим, таким и трясущимся, и он стал боящимся. Он стал бояться, что его могут убить другие люди. Ну, кстати говоря, вон его потомки начали строить города. А что такое город с библейских, тех древнейших, еще до потопных времен? Это невозможность жить в единстве с природой. Это нужно сотворить некую ограду, чтобы огородиться от природы, от животных, зверей, от других людей. Но при этом святые отцы указывают, что одновременно с этим, со страхом пострадать от окружающей природы или других людей, в Каине и каинитах одновременно живо стремление к агрессии, к убийству, покушению на жизнь другого человека. И на самом деле, ведь Каин явно не имел страха Божьего. Он же с Бога не послушал, он с Богом спорил, он восстал против Бога. Но страх человеческий, такой вот именно инфернальный, греховный, он явился одним из двигателей допотопной цивилизации, которая достигла, видимо, достаточно серьезных вершин технических в то время, но одновременно привела к уничтожению всего человечества, потому что развращение стало слишком великим. Одно только семейство Ноя, как мы знаем, уцелело. Вот к чему, собственно говоря, может приводить, что называется, страх чисто греховный, страх человеческий. И, с другой стороны, стремление к Богу, к богообщению человека освобождает от греха и от страха человеческого. И, в конечном счете, научает совершенной любви. Страх Божий – это и есть часть уже совершенной любви, которая потом, как святые отцы свидетельствуют опытно, они к этому приходили, и вовсе избавляет человека вообще от страха как такового, делает его свободным, преображенным, спасенным для жизни вечной. Ну, постепенно наш эфир приближается к своему завершению. Традиционно просят помолиться о здравии болящего протоиерея Александра, Евгения, болящего Михаила, монахини Иоанны, Валерия, Раисы, Василия, болящей Натальи, Вадима, болящей Валерии, болящего Евгения, Ирины с очадами, Андрея, Таисии, болящей Ларисы, болящего Бориса, Авы, Константина, Анны, болящего Виктора, болящего младенца Александра, болящей Евгении, болящих Петра, Анатолия, Владимира, Сергия, Галины, болящие Ларисы. О покаянии просьба молиться. Преснопоминаемого архимандрита Амвросия, архимандрита Германа, игумена Бориса, новоприставленного Ильи, новоприставленной Ии, новоприставленного Владимира, убиенной Натальи, Валерия, Аркадия, Александра, убиенного Павла, Алевтины, Константина, Алевтины Владимира, Антонины, Павла, Владимира, Александра, Николая, Екатерина, Александра, Наталья, Григория, Раисы. Сугубо также прошу молиться за нашего духовника, протоиерея Дмитрия Смирнова, его здравии и укреплении. Также за нашу, за работников нашего радио, как Радонежа, так и радио Благовещение, меня, протоиерея Андрея, как главного редактора, наших работников, звукорежиссеров, Игоря, Сергея, особенно за Дениса, тоже нашего редактора, выпускающего, со здравием, у него тоже довольно серьезные проблемы, о журналистах Надежде, Евгении, еще работниках Сергии, авторах Виталии. Также напоминаю, что мы весьма-весьма нуждаемся в вашей не только молитвенной, но и материальной поддержке. Вот. В принципе, мы как-то уже не первый год умудряемся существовать на достаточно, в общем-то, скромные средства. Вот. И в этом смысле аппетиты у нас небольшие, вот, но все-таки, как ни крути, а вот осуществление информационной деятельности в современном мире христианской достаточно профессионально и технически грамотно сделано, но требует определенного все-таки материального, технического обеспечения определенных ресурсов, и мы в этом смысле, да, совершенно не имеем никакой коммерческой, так сказать, составляющей. Это никакой у нас не бизнес, вот, а желание действительно свидетельствовать о истинности веры Христовой вот в этом мире, в котором Господь нам судил жить. Благодарю вас за внимание. У микрофона был протоиерей Андрей Спиридонов. Храни всех Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –